Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль в 2016 году. Мировые цены на нефть упали до новых 12-летних минимумов. В последний раз баррель сорта Brent стоил $32, как в четверг 7 января, лишь в апреле 2004 года. Российский рубль от нового падения на фоне резко подешевевшей всего за сутки нефти спасло то, что валютная биржа в Москве из-за праздников с четверга закрыта. Торги возобновятся лишь 11 января. Правда, к утру в пятницу цены на нефть вновь повысились сразу на $2. Но в целом, по мнению эксперта, рубль дешевеет сейчас на рынке примерно вдвое быстрее, чем можно было ожидать, исходя из динамики цен на нефть. Инфляция от барреля, рост цен в России в первом полугодии, эффект базы против нефти и девальвация рубля. В ближайшие месяцы темпы годовой инфляции, как и в декабре, будут статистически определяться прежде всего высокой базой соответствующих месяцев годом ранее и уже к весне могут снизиться чуть ли не вдвое. Однако, если нефть будет дешеветь и дальше, темпы роста цен уже к середине года могут оказаться как минимум в 1,5 раза выше, чем пока ожидается. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, цены на нефть, главный товар российского экспорта и источник поступления в страну валюты, вновь упали до 12-летних минимумов. В последний раз баррель сорта Brent, к которому привязана и цена российской экспортной нефти Urals, стоил $32, как в четверг 7 января, лишь в апреле 2004 года. Следующий в его фарватере биржевой курс рубля еще накануне опустился ниже уровня 75 за доллар. Впервые за период с 16 декабря 2014 года, то есть пика последнего по времени валютного кризиса в стране. Колебания курса в начале года были особенно резкими. Объемы валютных торгов на фоне продолжающихся в России новогодних каникул в 3,5-4 раза меньше, чем были еще 29-30 декабря, а на минимальных объемах торгов курс рубля традиционно оказывается наиболее уязвимым к любым новостям, тем более к новостям с рынка нефти. Однако, по мнению нашего собеседника, в последнее время и на обычных объемах валютных торгов рубль дешевеет значительно быстрее, чем можно было ожидать, исходя именно из динамики цен на нефть. В 2014 году нефть сорта Brent, к которой привязана и цена главной российской экспортной нефти Urals, подешевела ровно в 2 раза, а рубль к доллару в 1,8 раза. Таким образом, разница в темпах их падения была минимальной и составила 1,1 раза. В 2015 году цена Brent упала еще ровно на 1/3, а биржевой курс рубля к доллару снизился на 1/4. То есть ослабление рубля к доллару в течение года оказалось уже в 1,3 раза меньшим, чем подешевела сама нефть. В первые дни нового года ее цена падает все ниже. Уровень в 32 с небольшим доллара за баррель, отмеченный в четверг, 7 января, еще месяц назад казался маловероятным, по крайней мере, так вскоре. Теперь же и $30 за баррель уже не кажутся ценой невероятной. Но для того, чтобы попытаться представить соответствующие таким ценам на нефть или даже еще меньшим уровни курса рубля к доллару уже в ближайшие месяцы, в какой мере поможет, например, если просто исходить из разрыва в их спаде в 2015 году, тех самых 1,3 раза. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я по-другому представляю себе корреляцию нефти и рубля. Вот сейчас то, что мы видим на рынке после того, как Центральный банк рубль отпустил свободное плавание, что изменение цены на нефть на $1 за баррель дает изменение рыночного курса рубля где-то на 1 рубль к доллару. И здесь важно отталкиваться от некоторого понимания фундаментального равновесного значения курса. Вот при $50 за баррель, по моим расчетам, это порядка 60 рублей к доллару. Соответственно, если соотношение $1 за баррель, дающее изменение 1 рубль к доллару, выдерживается, это действительно значит, что при падении цены на нефть до 30, курс имеет риски выйти там на уровень 80 рублей к доллару. Тем не менее, очевидно, что если будет дальнейшее движение цены на нефть, наверное, эта пропорция будет как-то меняться. В принципе, мы видим, что рынок сейчас реагирует более чувствительно, нежели это требует фундаментальное значение курса. И девальвация оказывается больше, чем того, как бы требует снижение цены на нефть.
то есть больше, чем исходя из рассчитываемого как, например, Центральным банком, так и многими экспертами того самого фундаментально обоснованного уровня курса рубля.
После перехода в плавающий курс изменение цены на нефть на $10 за баррель давало изменение фундаментального курса на 5 рублей к доллару. Это соотношение, оно по-прежнему устойчиво, оно определяется динамикой денежной массы и состоянием платежного баланса. Но валютный рынок, он реагирует более бурно. То есть на валютном рынке изменение цены на нефть на $10 за баррель дает изменение курса на 10 рублей к доллару, то есть в 2 раза быстрее. А фундаментально должен был бы реагировать изменением на 5 рублей к доллару.
Курсообразование зависит от множества факторов, и, как правило, существенное влияние оказывают именно непредсказуемые факторы, которые влияют на изменение самих ожиданий участников рынка, отмечает научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований в Москве Дмитрий Плеханов.
Если раньше значительная доля участников рынка она ожидала, по крайней мере, стабилизации цен на нефть на некотором уровне, то сейчас все больше и больше появляется мрачных оценок, и в какой-то степени это, конечно, влияет уже и закладывается в ожидания на валютном рынке. Поэтому, да, конечно, снижение цен будет оказывать негативное влияние на курс рубля, но в то же время вряд ли это соотношение будет таким же линейным, как оно было при резком снижении цен с уровня выше $100 за баррель и до текущих значений. То есть постепенно это влияние, скорее всего, будет уменьшаться.
Помимо динамики цен на нефть, здесь необходимо учитывать также масштабы оттока капитала из России, добавляет главный аналитик Бинбанка в Москве Наталья Шилова. И вот почему.
При одинаковой цене на нефть, там, неважно, $30 или $40 за баррель, именно отток капитала, то есть та интенсивность, с которой предприятия, банки, население там покупают валюту или переводят свои деньги в валюту, будет определяющим для рубля. Ну, если говорить об уровнях, мы пробовали закладывать примерно отток капитала порядка $50 миллиардов в год. Это, ну, может быть, чуть-чуть пониже, буквально на 5 миллиардов, чем мы увидим по итогам 2015 года на 2016 год. Соответственно, я думаю, если говорить о $30 за баррель, то да, действительно, курс, получается, будет ближе, наверное, к 80-90 рублям вот в этом коридоре.
Спрос на валюту со стороны российских компаний, которые имеют внешние долги и обязательства, ставший, по сути, главной причиной валютного кризиса в декабре 2014 года, в 2015 году резко сократился. С одной стороны, основным ее источником стали теперь для них валютные репо-кредиты Центрального банка на неделю, месяц или год, а не сам валютный рынок. С другой стороны, стоит вспомнить и о так называемой договоренности финансовых властей с компаниями-экспортерами о более-менее равномерной продаже ими валютной выручки на рынке. Да, формально срок этой договоренности истек еще 1 марта 2015 года, но вряд ли кто-то возьмется сегодня утверждать, что о ней уже совсем забыли. Кроме этих двух, какие еще факторы сокращения в России корпоративного спроса на валюту вы бы назвали? Дмитрий Плеханов, Институт комплексных стратегических исследований.
Существенный фактор – это сокращение внешнего долга компаний и банков. С момента пика в 2014 году сейчас внешний долг на 1 октября снизился примерно на $210 миллиардов. Это примерно соответствует снижению на 30%. И это даже во много раз перекрывает те объемы, которые ЦБ предоставлял банкам по валютному репо. Плюс к этому часть валютной задолженности, она была фактически рефинансирована на внутреннем рынке, то есть это тоже снизило потребности в валюте. То есть эти все проблемы, они сохраняются, но, по крайней мере, какое-то решение компаниям удалось найти. Это сгладило в существенной степени давление на валютный рынок.
Сравнивать ситуации 2014 и 2015 годов сложно, потому что в 2014 году при набиравшей темпе девальвации рубля все стремились переводить свои средства в валюту, поэтому и спрос на нее оказался ажиотажным, поясняет Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
В 2015 году этот ажиотаж сошел на нет, и кроме того, понятно, что уже возможности покупать по нынешнему курсу, конечно, ограничены, потому что у компании, грубо говоря, количество рублей осталось более-менее таким же, каким было год назад, а курс номинально изменился больше, чем в 2 раза. Поэтому здесь, в общем-то, фактор покупательной способности компании, их возможности наращивать валютную позицию, он, конечно, стал определяющим.
Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка.
Я думаю, что то однозначно имеет смысл говорить о сокращении спроса на валюту со стороны импортеров. Объемы импорта снизились очень существенно, падение составило 40%, потому что население не может себе позволять настолько дорогие товары импортные, соответственно, торговые компании закупают гораздо меньше товаров иностранных, и покупка валюты со стороны их существенно ниже. То есть, если еще даже в октябре 2014 года у нас был импорт товаров в размере 27 миллиардов долларов, то сейчас мы говорим о суммах там порядка 16-17 миллиардов долларов за месяц. Плюс, опять же, в стране продолжается экономический спад. Соответственно, закупка каких-то импортных деталей, комплектующих, станков, она тоже очень-очень сильно ограничена по новым ценам. Я думаю, что основное — это просто снижение внутреннего спроса на импортные товары.
Тот же вопрос, но уже по другому сегменту этого рынка. Спрос населения на валюту также резко сократился в 2015 году. По статистике Центрального банка, в среднем по отдельным месяцам он оказывался примерно в полтора раза меньшим, чем в 2014 году или в 2013, а в некоторые даже в два с половиной раза меньшим. Главная причина очевидна – резко упавшие реальные доходы российских семей. Но какие еще причины или факторы вы бы назвали? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Все-таки стратегия населения в 2014 году, и отчасти она проявилась уже в 2009 году, заключается в том, что в периоды кризисов население увеличивает спрос на товары длительного пользования, так называемые. То есть население предпочитает не столько в валюту инвестироваться, сколько в свою покупательную активность. Ну, таким образом, страхуясь от рисков ускорения инфляции. И, в общем-то, в этом году мы видим, что население, оно однозначно не склонно наращивать норму сбережения, оно скорее старается поддержать свой уровень потребления, насколько это возможно в условиях высокой инфляции.
Дмитрий Плеханов, Институт комплексных стратегических исследований.
В принципе, 2015 год для домохозяйства шел под знаком небольшого, но все-таки приедания запасов. И в этих условиях, конечно, домохозяйство ограничено возможностью сбережений. Кроме того, нужно отметить, что, в принципе, сейчас ставки по валютным депозитам на низком уровне. Поэтому, если раньше у населения был хотя бы стимул покупать валюту и помещать ее на депозиты, то сейчас фактически мало чем отличается от покупки наличной валюты и инвестирования на валютные депозиты, поскольку там очень низкие процентные ставки. В начале года были где-то в районе 5%, сейчас примерно 2% средний уровень. В то время как по рублевым депозитам средний уровень ставок сейчас примерно 11-12%.
Есть такие понятия, как долларизация вкладов и долларизация накоплений, означающие, по сути, какую их часть населения теоретически готово хранить в валюте, напоминает Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка.
Мы покупаем валюту для того, чтобы либо ездить за рубеж, зарубежные поездки, понятно, сейчас подорожали в рублевом эквиваленте, и вторая компонента – это накопление. То есть если сейчас Банк России оценивает уже, по-моему, долю валютных накоплений населения на уровне там 27%, то есть потихонечку приближается доля валютных вкладов там, к 30%, очень тяжело предполагать, что она дойдет там до 40, я думаю, что не дойдет, она не дойдет даже до 35, потому что большая часть населения живет в рублевой зоне, тратит деньги в рублях и копит, соответственно, в рублях. Даже несмотря на такие изменения, курсы продолжают копить в рублях, это, в принципе, нормально. То есть те же самые повышения ставки, которые были в конце 2014 года, они существенно снизили спрос населения на валюту, потому что многие люди могли вложить там рубли на депозиты коммерческих банков под 15-20%, и это было достаточно доходность, ради которой люди готовы отказаться от накопления в валюте. Я думаю, что в дальнейшем вот этот вот низкий потенциал перевода накоплений в доллары, он будет тоже ограничивать покупки валюты со стороны населения.
И последний вопрос нашим собеседникам. Первый квартал каждого года традиционно период и относительно крепкого общего платежного баланса России и минимальных платежей по внешним долгам, просто ввиду особенностей их годового графика. На ваш взгляд, может ли это в принципе стать неким фактором большей устойчивости рубля к новым падениям цен на нефть? Или вряд ли? Наталья Шилова, Бинбанк.
Традиционный импорт у нас сокращается, экспорт остается более стабильным в первые месяцы каждого года. Соответственно, будут некие такие дополнительные, возможно, излишки валюты локальные на валютном рынке, которые смогут поддержать котировки рубля. Это не фундаментальный фактор, это, наверное, не начало там некого сильного тренда на укрепление рубля, но локального, я думаю, что да, можно ожидать некого укрепления. укрепление рубля вот чисто техническим фактором.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Я бы сказала, что сейчас действительно есть два основных фактора. Это фактор цены на нефть и фактор там санкций, погашения внешнего долга, да, объединимых. Цену на нефть сложно прогнозировать, но мы понимаем, что скорее всего она будет иметь тенденцию еще идти ниже, или во всяком случае вряд ли она быстро восстановится в 2016 году. Что касается движения капиталов, то Россия продолжает платить по долгам, потому что режим санкций он пока не снят, и пока даже нет признаков, что какое-то облегчение наступит в смысле этих санкционных ограничений. Поэтому пока еще валютный рынок, он больше находится под давлением вот этой необходимости проводить валютные платежи, то есть, иными словами, компании, какой бы ни была цена на нефть, все равно будут вынуждены приобретать валюту, потому что у них нет возможности рефинансировать этот валютный долг за рубежом. Поэтому пока краткосрочно на 2016 год, во всяком случае, я думаю, что это не фактор поддержки, это скорее фактор дополнительного давления на рубль.
Действительно, судя по статистике валютного рынка в России, периоды наиболее заметного снижения курса рубля приходятся на второе полугодие, а для двух первых кварталов года даже средние темпы роста курса рубля за последние 10-15 лет оказываются положительными, добавляет научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
Но это, конечно, не значит, что какие-то негативные события не могут случиться и в начале года. То есть сейчас большинство аналитиков ожидает продолжения снижения ВВП в 2016 году. Хотя вроде как официальные оценки указывают на то, что пик кризиса уже пройден, но для этого должны пройти хотя бы 2-3 квартала более-менее устойчивого роста. А сейчас мы, скорее всего, находимся где-то на дне, но сложно делать какие-то дальнейшие прогнозы. Пока что никаких позитивных сигналов для экономики не видно, и даже по официальным оценкам относительно улучшения ситуации в 2016 году скорее такое ожидается статистическое, то есть за счет снижения инфляции улучшатся показатели реальной заработной платы. И, возможно, отдельное улучшение может произойти, как, опять же, ожидают официальные прогнозы, с запасами, что предприятия начнут пополнять запасы, которые они в 2015 году распродавали со склада. И, конечно, в значительной степени это будет оказывать влияние на динамику валютного курса именно в начале года, поскольку показатели начала года, первого квартала, зададут тренд ожиданий на то, что будет в 2016 году с российской экономикой.
Итак, российский рубль в 2016 году. С одной стороны, цены на нефть и западные финансовые санкции. С другой, сокращение внутреннего спроса на валюту в стране. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Инфляция от барреля, рост цен в России в первом полугодии, эффект базы против нефти и девальвации рубля. Инфляция в России в 2015 году составила 12,9%, сообщил предварительную оценку Росстат 31 декабря. Еще в ноябре она составляла 15%. В ближайшие 2-3 месяца темпы годовой инфляции, как и в декабре, будут статистически определяться прежде всего высокой базой соответствующих месяцев годом ранее. Вспомним, в январе 2015-го уже было 15%, в феврале 16,7%, в марте 16,9%, а в апреле 16,4%. Такой всплеск стал результатом почти двукратной за 2014 год девальвации рубля на фоне двукратного же падения цен на нефть. В течение 2015 года нефть подешевела еще на 1/3. Причем, как и в 2014, спад нефтяных цен резко ускорился к концу года. Новое ослабление рубля лишь начинает проявляться в динамике потребительских цен в стране. Однако, если нефть будет дешеветь и дальше, темпы инфляции в России уже к середине года могут оказаться как минимум в 1,5 раза выше, чем пока ожидается. Еще в январе-феврале 2015 года на тогдашнем пике девальвации рубля цены в розничной торговле были повышены, исходя из достигнутых уровней обменного курса и с запасом. По разным экспертным оценкам, примерно 70-75 рублей за доллар. Когда весной и летом рубль укрепился, цены уже не снижались, но и не росли больше, что, среди прочего, сдерживало текущие темпы инфляции. Очередное падение цен на нефть в августе и новое ослабление рубля вернуло его курс к минимумам начала года – 71-72 рубля за доллар, но не ниже. И, условно говоря, у динамики внутренних цен еще не было повода для нового ускорения со стороны девальвации. Но к концу года рубль упал заметно ниже и уровней августа. А на первых торгах 2016 года, 4 января, было уже 73,61 за доллар. Другими словами, его курс вышел на те самые минимумы, в соответствии с которыми внутренние цены и пересчитывались в начале 2015-го. Более того, он может уйти еще ниже, если нефть будет дешеветь и дальше. В случае продолжения девальвации рубля, повторение всплеска цен на товары и услуги в России весьма вероятно, отмечает научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике потребительской инфляции.
Вернее, он будет практически гарантирован, потому что уже сейчас курс рубля приблизился к тем рубежам, когда торговля уже не может отвечать на ослабление курса стабильными ценами. То есть цены будут адаптироваться, и будут адаптироваться, по большому счету, точно так же, как это было в начале 2015 года. И скорость будет примерно такая же. В среднем через месяц уже начинается реакция потребительских цен к каким-то позициям полмесяца. И до полугода будет полностью реализован постдевальвационный потенциал роста цен.
Объемы товарного импорта в Россию, через который, собственно, и транслируется в экономику проинфляционный эффект девальвации рубля, сократились в 2015 году на 35-40%. Тем не менее, даже такое сокращение импорта практически не оказало сдерживающего влияния на динамику потребительской инфляции. Почему?
С точки зрения расчета инфляции важна доля тех товарных групп, цены которых растут быстрее всего. Именно эта доля играет роль. Доля в потребительских расходах. И поскольку, с одной стороны, происходит сокращение потребления подорожавших товаров, с другой стороны, цены на них растут. Поэтому издержки населения на вот эти товары и товарные группы, они не меняются. И поэтому, с точки зрения счета инфляции, где веса товарных групп, они вообще меняются раз в год, издержки меняются после того, как идет пересчет от меньшего количества, но по более высоким ценам, все равно вес товарной группы в структуре потребления он остается высоким, поэтому и такой эффект. То есть, в принципе, падение объема при росте цен может не приводить к снижению вклада в инфляцию, особенно в том году, в котором произошла девальвация. Особенно. То есть в последующем, может быть, да, какой-то эффект будет.
С одной стороны, девальвация рубля как минимум продолжается. С другой стороны, в России резко сократился внутренний спрос на фоне упавших зарплат и реальных доходов населения вообще. Какой из этих двух факторов будет оказывать большее влияние на динамику потребительской инфляции в России в 2016 году?
В 2016 году сильное падение потребительского спроса будет наблюдаться только при условии сильной девальвации. Если этого не будет, то, соответственно, и спрос будет не сильно сокращаться, 1-2% за год. Другое дело, что такой сильной девальвации, как та, через которую мы уже прошли, ее в 2016 году, скорее всего, не будет, поэтому и падение потребительского спроса будет слабее. С точки зрения баланса, 10% девальвации – это 2% падения потребительского спроса. И вот эта взаимосвязь, она будет, естественно, сохраняться и в 2016 году. Поэтому здесь больше идет речь о масштабах девальвации и снижения потребительского спроса, а не о том, насколько связь между ними будет меняться. Если говорить именно о влиянии на инфляцию, то, естественно, колебания курса рубля в сторону ослабления, особенно, они будут гораздо важнее, чем слабый потребительский спрос, как это было в 2015 году. Слабый спрос, он больше в среднесрочной перспективе влияет на инфляцию. А девальвация – это прямые издержки, которые незамедлительно торговля должна компенсировать. Поэтому с точки зрения баланса влияние, естественно, в 2016 году гораздо важнее будет курс, чем внутренний спрос.
Если допустить новое и существенное снижение цен на нефть уже в ближайшие недели и, соответственно, очередное ослабление рубля, как, по вашим прогнозам, этот процесс, случись он, будет нивелироваться тем самым эффектом базы, то есть пиковых уровней роста цен в те же месяцы годом ранее, который, очевидно, станет определяющим для динамики годовой инфляции в России, по крайней мере, в первой половине 2016 года?
Что касается эффекта базы, который в этом году действительно очень-очень большой, то здесь, если ничего не произойдет, то инфляция говоря, к февралю, к марту она будет составлять уже 7-8%. И скорее только из-за того, что в последние месяцы произошел очередной виток ослабления рубля, и это повысило оценки, а так были бы еще более низкие уровни. То есть эффект базы, он действительно очень и очень большой, это примерно 8 процентных пунктов. То есть за 3-4 месяца эти 8 процентных пунктов из темпа годовой инфляции можно снять. Поэтому в ближайший месяц, естественно, этот фактор будет самым главным, и особенно он будет важным в январе-феврале, и дальше вклад этого фактора практически иссякнет, именно эффекта базы. Вот если рассматривать варианты скорой и сильной девальвации рубля, то мы можем просто увидеть, что инфляция год к году будет опускаться до 7-8% не за 3 месяца, а там за полгода и больше, существенно больше.
Тогда представим два варианта развития событий и соответствующие каждому из них ваши оценки темпов инфляции в России в первом и во втором полугодиях 2016 года. Первый вариант – если допустить, скажем, падение цен на нефть уже в первом квартале до 30 долларов за баррель и новую девальвацию рубля. Второй вариант – если цены на нефть как минимум будут оставаться приблизительно на уровнях 36-37 рублей за баррель, не уходя еще ниже.
Если сравнивать первое полугодие 2016 года и второе полугодие 2016 года, то с точки зрения инфляции на конец каждого из периодов, они в силу эффекта базы не так уж сильно будут отличаться. То есть получается, что в первом полугодии инфляция год к году при прочих равных будет где-то на 1-1,5% пункта выше, чем по итогам второго полугодия 2016 года. Если мы рассматриваем сценарий сильной девальвации, то эффект от нее будет исчерпан примерно за полгода. Будет полностью виден по итогам первого полугодия. Второе даже уже оказывается, в зависимости от того, каковы будут результаты первого полугодия. Если смотреть сценарий с падением цен на нефть до 30 долларов за баррель, предположим, что это произойдет уже в январе-феврале, то мы увидим, что к концу первого полугодия 2016 года инфляция составит примерно 10, может быть, 11%. И к концу 2016 года она несколько опустится, скажем, до 9,5-10,5%. Если говорить все-таки о ситуации с сохранением цен на нефть на уровне там 36-38 долларов за баррель, то в этом случае по итогам первого полугодия мы увидим годовую инфляцию на уровне примерно 8% с дальнейшим снижением до где-то 7% к концу года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.